эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 15 ноября, пятница. Что привлекает россиян в Украине? Что им не нравится в Украине? И сталкиваются ли они с русофобией? И разделяют ли они для себя родину и россиян как соотечественников с политическим режимом Владимира Путина? Об этом мы поговорим сегодня в студии радио «Донбасс Реалии». У нас в гостях будет журналист, в прошлом российский, а теперь украинский, Евгений Киселев, который открыл YouTube-канал и снял фильм под названием «Понауехавшие. Русские эмигранты в Украине от политических до романтических».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Друзья, сегодняшний эфир, к сожалению, выходит в записи, и потому что сегодня, ровно через час, в 18.00, наш проект «Радио Донбасс Реалии» перемещается в Краматорск. Это новый выездной эфир «Радио Донбасс Реалии», который вы можете посмотреть на YouTube, Украинской службы «Радио Свобода» и на Фейсбуке «Донбасс Реалии», напоминаю, уже ровно через час. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы, на них вам ответят жители города, мы передадим их гостям нашего открытого эфира. Напоминаю, сразу же после этого эфира в 18.00 перемещайтесь в онлайн на канал Украинской службы «Радио Свобода» и давайте вместе общаться наживо с Краматорском.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, еще раз напоминаю, сегодняшний наш разговор выходит в записи. Вы можете нам звонить на автоответчик хоть сейчас, круглые сутки, 7 дней в неделю. 0800 300 403 его номер. Звонки бесплатные, оставляйте свои отзывы. Также ваши отзывы ждем в социальных сетях «Донбасс Реалии». Мы есть во всех популярных социальных сетях. В Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме, Телеграме и Твиттере. Русские в Украине стали важной частью политической жизни после 2014 года. Что привлекает россиян в Украине, что им не нравится в Украине, сталкиваются ли они с русофобией? И разделяют ли они для себя родину и россиян как соотечественников с политическим режима Владимира Путина, который там установился с фактически 2000 года. Об этом мы поговорим с журналистом, автором фильма «Понауехавшие. Русские эмигранты в Украине от политических до романтических» Евгением Киселевым. Евгений Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений перешел в YouTube, чем вас поздравляю, открыли собственный канал, называется «Кисельные берега». Первый фильм как раз об русских эмигрантах, от, как вы в заголовке отметили, политических до романтических. Очень интересно посмотреть на россиян в Киеве вашими глазами, открывается такая перспектива их жизни в Российской Федерации. Вы сами в фильме говорите о том, что живете сами уже в Киеве 11,5 лет, это гораздо больше, чем большинство ваших собеседников в фильме.
Нет, ну есть люди, которые дольше меня живут. Есть люди, которые недавно переехали. Потом, знаете, ведь есть люди, у которых судьба складывалась, ну, скажем так, в несколько этапов. Вот я приехал работать в Украину. Ну, меня никто не преследовал, меня никто не выгонял. Просто на телевизионном рынке мне не было работы. По сути дела, мне был выписан волчий билет, или, скажем так, запрет на профессию. На телевизионную профессию, заметьте. Я работал на радио «Эхо Москвы», я писал что-то в каких-то печатных или онлайновых изданиях, но все-таки моя любовь к телевидению, и когда меня позвали работать в Киев именно на телевидении, я с удовольствием
принял. Телеканал
«ТВ». Да-да-да. Что привлекает? Привлекает свобода. Конечно же, Украина на порядок свободнее, чем сегодняшняя Россия.
Но вы согласны с тем, что с 2014 года появилась новая волна людей, которые приехали в Украину и стали заметным явлением в ее политической, журналистской жизни, возможно? Ну, что раньше это не было так заметно. Вот раньше было такое явление, в профессиональной среде это называлось, ну вот извините меня, да, заробитчанство, возможно, да, приезжали топ-менеджеры, приезжали ведущие из Российской Федерации, которые были, возможно, гораздо более профессиональны, более высокооплачиваемы. Сейчас приехал совсем другой класс людей по другим причинам.
Не совсем с вами соглашусь. Смотрите, я еще раз повторяю, я не был обвинен ни в каких преступлениях облыжно, как многие другие... кто переехал в Украину, спасаясь от непосредственных репрессий, и журналисты, и не журналисты. Потому что у нас не было возможности заниматься своей нашей журналистской профессией. Это уже была политика.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
30 секунды к нашему записному эфиру присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Общаемся мы сегодня в записи, но вы можете звонить на наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Оставляйте свои отзывы. У нас в гостях Евгений Киселев. Мы говорим о том, что привлекает русских в Украине, в честь фильма, который снял Евгений. Он называется «Понауехавшие. Русские эмигранты в Украине. От политических до романтических».
Меня там уже потом, что называется, догнали. В 16 году против меня возбудили уголовное дело, я теперь в Россию не въездной, то есть, конечно, я могу туда отправиться.
Но вы бы дальше... не хотели, наверное, да?
Ну, знаете, дальше контрольно-пропускного пункта на границе я не пройду, потому что я объявлен в российский розыск. Отдельная история, не хочу в нее углубляться, но, в общем, я сделал некие жесткие комментарии в адрес Владимира Владимировича Путина по поводу дела Савченко в том числе. Не жалею об этом нисколько, несмотря на то, что, конечно же, та Надежда Савченко, за которую мы все заступались в 16 году, это не та Надежда Савченко, которой она стала сегодня. Но вот в результате меня обвинили в том, что я там чуть ли не пропагандирую терроризм, и по соответствующей статье против меня возбудили уголовное дело. А есть, знаете, среди русских люди, которые очень наивные, просто простые рядовые активисты гражданского движения, которые приезжают в Украину, говоря, что вот вы знаете, мы хотим здесь жить у вас, потому что нам там дышится плохо, потому что у нас там авторитарный режим. А им здесь говорят, подождите, а вот лично вам что-нибудь угрожает? Против вас уголовное дело заведено? Нет? Тогда ничем не можем вам помочь. Вот слава богу, я должен сказать, я понимаю, что и среди наших слушателей, наверное, к новому президенту, к Владимиру Зеленскому, разные отношения в журналистском корпусе. Кто-то его любит, а кто-то ненавидит. Одни его критикуют, другие хвалят. Но я, безусловно, был рад, узнав, что вот он подписал указ, который упрощает процедуру предоставления украинского гражданства или, скажем, постоянного вида на жительство или предоставления убежища.
О чем вы просили еще Петра Порошенко в 2016 году, призывали его?
Да, был такой эпизод. Кстати, это была наша последняя с ним встреча. Так что вот тут господин Портнов почему-то решил потребовать от ГБР, чтобы в рамках там какого-то расследования очную ставку организовали между мной и президентом. Ну, где я, где предыдущий президент Украины. Но не вижу в этом никакой целесообразности, потому что мы виделись с ним последний раз в 2016 году.
Евгений Алексеевич, давайте вернемся к фильму «Понауехавшие». Зачем вы его сняли?
Мне это было интересно, знаете, самому разобраться.
А вот интересно как раз, вы сами в Киеве живете очень долго, да?
Да.
Вы, наверное, прекрасно понимаете, почему многие россияне переехали, что им может понравиться, не понравиться в Киеве, есть ли вот эта бытовая русофобия, как себя чувствует этот политический мигрант в Украине, чем отличается Россия и Украина, тем не менее, вы собрали вот 13, да, я посчитал.
14.
14, прошу прощения.
Я 15.
Россиян и спросили, задали им те же самые вопросы, ответы на которые, возможно, вы знаете, или получается, что нет? Вы хотели что-то новое для себя узнать?
Ну, во-первых, всегда хочется рассказать. Вот не для... Знаете, у меня нет такого эгоистического начала в журналистике. Вот хочу разобраться сам.
Тогда интересно может выйти?
Нет, бывает. Нет, бывает, что вот хочешь прежде всего сам в чем-то разобраться. Ну, там, у меня были готовые ответы. Мои собственные. На любой вопрос, который я задавал, а я их базовых вопросов задавал несколько, и вы их перечислили, почему едут, часто ли у них первоначальная эйфория с ним сменяется пониманием того, что здесь не все так просто, что самое сложное. В чем выражается отличие России от Украины, и, соответственно, что нужно делать, как жить, как себя вести для того, чтобы интегрироваться в украинское общество. Есть ли дорога назад, есть ли ностальгия, есть ли чувство сожаления о том, что ты вот принял для себя такое решение. Что меня поразило, вот если подводить сразу там некий итог, что практически все были в эйфории на первых порах, и вот от этого ощущения свободы, которое размыто в воздухе. И от того, насколько радушно и гостеприимно тебя принимают русского, даже уже в ситуации, когда твоя страна ведет войну с Россией. Вот заметьте, никто из моих собеседников не сказал, что вот после, допустим, часть из них приехала до 2014 года, кто-то после. Но никто не сказал, что, знаете ли, я, как началась война, как был аннексирован Крым, сразу почувствовал к себе резкую перемену отношений. Вот этого ни у кого не было.
И потому что они проукраински настроены, наверное, были.
Да, но с другой стороны, практически все согласились, что проукраинская настроенность людей, которые приезжают и говорят, вот мы вас любим, мы с вами, мы вас поддерживаем, отнюдь не предполагает, что в ответ будет такое же радушие. То есть будет в ответ гостеприимство сдержанное, за которым ничего не последует. И очень многие говорят, как только ты начинаешь выражать какое-то недовольство, что-то критиковать, даже в самой осторожной форме давать какие-то советы. Вот тут тебе сразу
указывают на место, что ты россиянин.
Подожди, подожди, это не твое собачье дело, парень. Это мы тут сами разберемся. Я вот, я, честно говоря, вам чрезвычайно благодарен, что в самом начале программы вы сказали, что я раньше был российским, а теперь украинским журналистом, потому что мне стоило огромных усилий, меня это коробило, потому что мне говорят, что я российский журналист. Я все время, там, я несколько лет поправлял своих собеседников, говоря, что, послушайте, господа, я живу в Украине, я работаю в Украине, я журналист украинских средств массовой информации, соответственно, я украинский журналист.
Но вы российский гражданин или нет?
Какой бы паспорт у меня не лежал бы в кармане.
А вот когда, это очень интересно, когда российский журналист или российский политолог, или российский политик, да, вот Илья Пономарёв, один из героев вашего фильма, становится украинским? Это момент такого самоидентификации? Причем интересный еще момент, звучит имя Аркадия Бабченко в вашем фильме, вы говорите о том, что он уже не украинский, потому что он уехал из Украины. То есть российский журналист становится украинским, когда он приезжает в Украину, или когда?
Ну, сложный вопрос. Вы понимаете, я не хочу отрекаться от того, что я русский. Но я не ощущаю того, что вот есть украинцы и есть русские. Есть здесь, в Украине, на мой взгляд, уже сформировалась в общих чертах украинская политическая нация. И можно сказать, что есть граждане Украины русского происхождения, есть граждане Украины украинского происхождения. Можно говорить о двуязычии, там, о том, что есть граждане Украины, которые предпочитают говорить по-русски или по-украински. Но вот они все украинцы, понимаете? Вот я в политическом смысле, живя и работая здесь, с какого-то момента смело говорю, что я украинец.
А что это значит в политическом смысле? Это вы разделяете ценности украинцев и не разделяете ценности россиян нынешние?
Нет, ну для меня эта страна стала вторым домом, или, скажем, новым домом. Да? То есть я переживаю за то, что здесь происходит. Я думаю о том, как она будет дальше развиваться. Я думаю о том, какие правильные решения, какие неправильные решения во внутренней и внешней политике, что бы можно было сделать. То есть я болею Мне не все равно. Я возвращаюсь из-за границы, у меня чувство, что вот я приехал домой. Вот это очень важно, да, что вот я дома, да. Я не в командировку приехал. Вот я не далее, как вчера, вернулся из Вильнюса, где участвовал в форуме, уже 8-м по счету, форуме «Свободной России», который проводит Гарри Каспаров, кстати, Илья Пономарёв, там тоже в правлении этой организации, Андрей Илларионов и другие известные российские там политики, экономисты, общественные деятели. Там собирается очень много людей, которые приезжают из России, много разных дискуссионных панелей, семинаров, там интересно.
То есть встречается русская эмиграция, да, и российские либералы?
Ну, не обязательно либералы, там как раз есть и левые, и правые,
россияне, которые
и националисты, скажем так, люди, которые находятся в оппозиции к режиму Путина. Там, кстати, есть правые националисты, которые вполне мирно с левыми либералами.
Евгений Алексеевич, а вы вот общались с россиянами, которые русскими, которые живут в России?
Я бы хотел сказать, что я вот вчера приехал вечером оттуда из Вильнюса в Киев, сказал, фух, слава богу, я наконец дома.
А вот вы видите между собой разницу, вы уже долго живете в Украине, и между россиянами, которые живут в России? То, о чем вы говорите, да, вот вы себя чувствуете дома в Украине, а они остались в Российской Федерации, там борются с режимом Владимира Путина. Вы уже разные?
Да, вы знаете, конечно, мы разные. Конечно, мы разные. Ну, я... Круг моего общения с людьми, которые живут в России, очень узок, честно скажу. Это, кстати, очень характерно для людей, которые из России переехали в Украину. Очень много связей оборвалось после 2014 года. Очень много людей для меня стало нерукопожатными, и очень много людей, с которыми я просто прекратил общаться. Друзей очень мало осталось. Поэтому мне даже трудно судить, а какие они.
Сравнивать себя, да, с, если нет, с кем сравнивать, да, да. По общению.
Вот буквально пальцев на одной руке хватит для того, чтобы пересчитать тех, кто остается в России, и с кем я продолжаю общаться, там, не знаю, в телефонном режиме, в режиме там какой-то интернет-переписки. Все остальные, увы. То есть, знаете, я так скажу, что очень часто вот ты ощущаешь по каким-то мельчайшим, скажем так, разведпризнакам на невербальном уровне, что человек смотрит на происходящее в стране и мире, и в Украине в том числе, не так, как ты. И этого уже достаточно, чтобы, знаете, свести общение к минимуму. Привет, как дела, как здоровье, там дома все хорошо. Ну, вот так. Пока-пока, пошли дальше.
Напомню, разошлись. У нас в гостях Евгений Киселев, автор фильма «Понауехавшие русские мигранты в Украине, от политических до романтических». Мы говорим о том, зачем едут русские в Украину, что их привлекает. Евгений Алексеевич, когда смотришь ваш фильм, не покидает ощущение, что снят он как раз для русской аудитории. В титрах часто вы поясняете, да, что вот россиянин, который сейчас вещает из Киева, гуляете вы по улицам Киева, показывая, вот как себя чувствуют русские мигранты в украинской столице. Это так? Вы это снимали для российской аудитории? Если да, то зачем? Почему для нее?
Да вы не знаете, я снимал это и для российской аудитории, и для украинской аудитории. Я думаю, что украинской аудитории было интересно узнать, что русские люди, которые приезжают сюда, которые сталкиваются и с трудностями, и подчас с проявлениями негативного отношения к русским. Ну, элементы русофобии присутствуют. Вот никто не сказал из моих собеседников, что он ни разу с этим не сталкивался. Нет, все иногда сталкивались. Все испытывали какие-то карьерные сложности, потому что очень часто бывало, что карьеры складывались у этих людей непросто. Как только, как вы совершенно справедливо заметили, как только выяснялось, что понаехавшие клятые москали начинают составлять профессиональную конкуренцию на том или ином рынке, как отношение к ним от доброжелательного менялось к недоброжелательному.
Об этом издатель Полина так. Лаврова говорила, да, и Мария Гайдар тоже намекала о том, что после того, как попал немилость бывший президент Грузии, ей говорили, надевай кокошник, езжай в Россию.
Совершенно верно, совершенно верно. Но, тем не менее, я думаю, что украинцам, которые смотрели этот фильм, было интересно узнать, что эти люди все по-прежнему очень хорошо относятся. Никто из них не собирается уезжать обратно. Никто из них не жалеет о сделанном выборе. Они по-прежнему говорят, что нам здесь хорошо. Нам здесь лучше, чем было в России. Вот я вспоминаю, хоть кто-нибудь из 14... Ну, может быть, один, может быть, два человека допустили, что когда-нибудь могут в Россию вернуться. И то обязательно с оговоркой. Да, может быть, вернемся, когда поменяется режим, когда вместо Путина появится у России другой президент. Но на самом деле, вот правильно сказал журналист Иван Яковина, кстати, вот у Ивана Яковина, известного теперь в Украине журналиста, который работает и на канале 24, и в журнале НВ, прекрасный журналист-международник, вот я сам этого не знал, для меня это было открытием. Я думал, что он приехал после того, как разогнали редакцию «Ленты.ру». Был такой эпизод в 2014 году, когда «Лента.ру» была фактически разогнана. Там уволили главного редактора, и вслед за главным редактором, за Галиной Тимченко, практически все ядро коллектива ушло, и они сейчас работают в Риге, издают чудесное совершенно интернет-издание «Медуза», которое, по-моему, уже все привыкли здесь, в Украине, тоже читать и им пользоваться как хорошим источником информации. Оказалось, что Иван еще в 2010 году, когда приехал сюда освещать президентские выборы, влюбился в Украину и попросил Галину Тимченко, свою начальницу, разрешить ему работать. Ну, поскольку, вы понимаете, для интернет-издания не так важно, где находится сотрудник, можно работать в удаленном режиме, она ему разрешила вот работать в редакции в удаленном режиме из Украины. Ну, а потом, 2014 год, вот он правильно сказал, что во-первых, я, наверное, получу все-таки украинское гражданство. Он этот вопрос пока не решил, хотя он наполовину, по-моему, этнической украинец и может получить гражданство, соответственно, по упрощенной процедуре. И, ну, сменится президент, я, может быть, тогда съезжу в Россию, посмотрю,
именно
чего
съезжу,
там.
Именно съезжу, да, не вернусь, съезжу, посмотрю.
Посмотрю, да, но вернуться насовсем, вот вы меня спросите. Ну, я, наверное, тоже не представляю себе там возвращение обратно, да, то есть вот съездить на родительские могилы, да, походить погулять по улицам, где прошло мое детство, съездить в дачный поселок, где я мальчиком жил с бабушкой каждое лето, где, наверное, самые-самые светлые воспоминания о моем детстве сохранились, овеществленные, да? Да, наверное.
А с чем это связывать? Это очень интересный момент, что люди не хотят возвращаться, и очень многие не испытывают ностальгии. Вы сами признаетесь о том, что у вас нет ностальгии к этому. Вот предыдущие какие-то волны эмиграции, вот после Октябрьского переворота, возможно, вот люди очень скучали по России, там устраивали Россию в европейских странах, вели так называемый русский образ жизни, там популяризовали российскую культуру за рубежом. Сейчас как-то вот русские в Украине как-то ведут себя немного иначе, они ассимилируются скорее с украинцами, не находите?
Да нет, ну почему же? Я продолжаю следить за новинками русской литературы. В России, кстати, по-прежнему периодически снимают и хорошее кино, и хорошие сериалы, там не только пропагандистский трэш, там бывают даже, знаете, какие-то парадоксальные вещи, например, вот когда исполнилось 100 лет выдающемуся поэту, певцу, барду Александру Галичу, на государственном канале неожиданно был показан фильм, ну, который, казалось бы, в сегодняшней путинской России, фильм о Галиче, фильм о человеке, благодаря стихам и песням которого, может быть, сформировалась идеология целого поколения, а может быть, и нескольких, во всяком случае, на меня творчество Галича, например, там очень сильно повлияло еще в студенческие годы. Я вот не понял, как такое могло быть. Но вот такое, тем не менее, случилось. Абсолютно крамольный фильм, который надо было бы запретить, почему-то вдруг взяли и показали, только не помню, на Первом канале или на канале «Россия», но, ночью, но показали. Ночью, да. Ну, разумеется, они же работают в том числе и по принципам коммерческого телевидения, они же и за рейтинг продолжают бороться. Вот, но нет, вот, скажем, я был в сентябре этого года на форуме русской культуры в Европе, который уже второй, по-моему, или третий раз проводит известный галерист, культуролог Марат Гельман, который вот проводит этот фестиваль «Слово ново». Там собирается, я бы сказал, там десятки, если не сотни живущих в разных странах Европы, в том числе и в Украине, людей, которые занимаются там политикой, социологией, литературой, искусством, музыкой. Вот там Борис Гребенщиков спел первый раз для участников этого форума песню, которая уже стала культовой, «Вечерний мудозвон», про, ну, там в России на эту тему некоторое время были дискуссии, а кто же герой этой песни, кто он на самом деле-то? Ну, пришли к выводу, что все-таки речь идет о Владимире Соловьеве, что именно его теперь с большой буквы называют, значит, с больших букв там, «Вечерний мудозвон». Слава богу, слово «мудозвон», оно в России не под запретом. Там же, знаете, обсценную лексику частично запретили, но потом вот филологи уточнили, что вот слово «мудозвон», оно...
Таковым не является.
Таковым не является, Евгений, том... и этому все страшно радуются.
Евгений Алексеевич, о том, что вытолкнуло вот многих героев вашего фильма в 2014 году. Вот один из ваших собеседников, Эдер Муждабаев, замглавного редактора московского «Комсомольца», одна из самых либеральных демократических газет, вы сами это отмечаете, да? Вот,
когда-то.
Когда-то, да. Ее сотрудники вот в день крымской речи Владимира Путина аплодировали Путину, и на словах Эдера, что же вы творите, ведь вся жизнь поменяется после этого, ему ответили: ты ничего не понимаешь. Вот после этого он покинул Российскую Федерацию.
Ну, не после этого, не сразу.
Не сразу, да, но понял, да, что что-то произошло. Поясните, пожалуйста, как вы думаете, что они имели в виду, вот эти люди, когда говорили: ты ничего не понимаешь?
Слушайте, я не психиатр, я не психоаналитик. Вы знаете, но я давно уже говорю, что многие вещи, которые происходят в российской политике, в российском общественном мнении, это предмет изучения специалистов в области... вот психопатологии, да, вот не к политологам надо идти, а к психоаналитикам.
То есть вы сами не понимаете, да, чего...
Нет,
вы
не понимаете? Я не понимаю решений, которые принимает Владимир Путин, я не принимаю решений, которые принимают некоторые другие государственные мужи России. Я очень многого не понимаю, мне кажется, что это безумие, да, что они все... уже который год находится в состоянии какого-то там затяжного безумства, потому что они напоминают мне людей, которые сидят и пилют под собой сук, потому что я не вижу другого пути благополучного развития России, кроме того пути, которым она шла может быть, не всегда последовательно, может быть, отклоняясь куда-то, но все-таки шла в 90-е годы. Это был путь налаживания нормальных отношений с Западом, с Европой, с Америкой, строительства демократического общества, демократических институтов, в том числе там свободных средств массовой информации. С этого пути она свернула в начале нулевых годов. И что теперь?
И, судя по всему, надолго и серьезно.
Ну, и что теперь? Россия не в состоянии, сколько бы там ни пугали апологеты путинского режима, внешний мир искандерами. Ну, Россия со своей 1% ВВП против гигантской экономики, гигантской культурной, научной и, если угодно, военной мощи Запада. А с другой стороны, Китай. Ну что, Россия, огромный, растущий, там, полуторамиллиардный Китай. Ну и что, если Россия будет находиться в конфронтации с Западом, она будет обречена на то, чтобы в конечном счете стать восточной провинцией Китая. Вот так вот, если смотреть на историческую перспективу.
Что вы чувствовали? Это им нужно? Что вы чувствовали весной 2014 года?
Отвращение. Отвращение и стыд. И не только весной 2014 года, и летом 2014 года. Вот я помню, я был в Америке летом 2014 года, когда сбили малайский Боинг. Вот мне было просто стыдно, да? Потому что у меня тогда еще был российский паспорт. Сейчас у меня документы беженца, выданные Украиной, да? Я сейчас путешествую за границу как политический беженец. У меня есть соответствующие документы, в том числе для передвижения по миру. А тогда у меня был российский паспорт, и вот люди в гостинице на стойке регистрации, они знали, что вот в гостинице живет гражданин Российской Федерации. Я не знаю, что они обо мне думали, когда вот на всех, во всех газетных киосках лежали по пачке десятки газет с одними и теми же заголовками, жуткими фотографиями разбившегося самолета. Мне было реально стыдно.
Один из ваших героев, Илья Богданов, экс-офицер ФСБ, который приехал воевать на Донбасс, на украинский Донбасс со стороны Украины, в вашем же фильме говорит о том, что, ну, он надеется, что в 2022 году Россия начнет распадаться, разваливаться. Очень многие эксперты в Украине тоже связывают успех Украины, победу в этой войне Украины с тем, что Россия просто развалится, перестанет существовать как государство, и тогда и вернется Крым, закончится война на Донбассе. Как вы к этому относитесь? Готовы приветствовать распад России? Все-таки это ваша родина?
Нет, я не готов приветствовать распад России не потому, что это моя родина. Я считаю, что распад России – это просто опасная штука для всего человечества. Потому что снаряд два раза в одну воронку не попадает. Это бывает и в положительном смысле, да? Солдат на войне знает, что воронка, как правило, хорошее укрытие, потому что действительно второй снаряд туда опять, скорее всего, не попадет. Но, с другой стороны, бывает и наоборот. Вот, понимаете, если относительно бескровно прошел распад Советского Союза, это не значит, что это повторится. Я сказал, заметьте, относительно бескровно, потому что это на самом деле процентов на 50 миф про бескровность распада СССР. Не было крови в Белоруссии, не было крови в Украине, да, но была война в Приднестровье, была гражданская война в Грузии, я подчеркиваю, я не имею в виду войну там между Грузией и Абхазией. Раньше были столкновения в Тбилиси, были уличные бои между сторонниками и противниками Гамсахурдия. Это был конец 91-го, начало 92-го года. Там была самая настоящая гражданская заваруха. Я уже не беру конфликт между Карабахом, простите, между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха.
А нынешние события на Донбассе и Крым вы не рассматриваете как распад Советского Союза, один из элементов этого распада?
Да, это отдельная история.
Тоже кровь.
Это отложенная война за независимость, я бы так сказал. Вот этот термин не мне принадлежит. Вот замечательная ученая украинская, академик Элла Либанова, как-то вот в разговоре со мной в интервью применила этот термин, что на самом деле то, что начало происходить в 2014 году, это отложенная война Украины за независимость. Но возвращаясь все-таки к распаду России, да, вот я очень боюсь, что если пойдет распад России, то там начнутся начнется гражданская война, потому что в разных регионах у власти находятся разные силы. Есть регионы, в которых у власти находятся силы весьма консервативные, националистически настроенные, которые легко сползут к жесткому авторитаризму. Есть регионы, где у власти находятся, скажем так, силы, настроенные прокоммунистически, а иногда и просто вчерашние коммунисты, которые легко к коммунистической идеологии вернутся. Есть национальные республики, Татарстан, Башкортостан, республики, которые находятся там на Северном Кавказе, в Сибири. Есть
разве они не имеют права те же республики вдоль Урала на независимость, на самостоятельность? Ведь, по сути, Российская Федерация – это империя
сейчас. Они, может, и имеют, но вопрос-то в том, чтобы в результате к власти не приходили какие-то экстремистски настроенные, авторитарные, вооруженные группы, партии. Давайте не будем забывать, что в стране есть ядерное оружие. Я не знаю, где оно сосредоточено, но я так полагаю, что оно рассосредоточено в разных регионах Российской Федерации, и может возникнуть ситуация, что вот эти вот ядерное оружие у одной какой-нибудь Уральско-Сибирской республики будет свое ядерное оружие, а у какой-нибудь там, я не знаю, Тамбовской республики будет свое ядерное оружие. Давайте не будем забывать, что на огромной территории России есть ядерные электростанции и разные другие объекты, которые являются потенциальными источниками там, глобальных техногенных катастроф. Есть разного рода секретные объекты, опять-таки размещенные по всей территории России. Они есть и в Сибири, и на Урале, и в европейской части, связанные как раз вот с производством оружия массового поражения.
Евгений Алексеевич, чего вы там только нет. Наверняка размышляли о том, что ведь не просто...
Лучше без распада.
Я вас понял. Не только ведь политика Владимира Путина такая патологическая. Россияне в большинстве своем поддерживают эту политику Владимира Путина. Вы как им видите вот трансформацию этого режима при таком населении?
Вы знаете, мне кажется, что история про то, что россияне поддерживают политику Владимира Путина, это история похожа на то, что советские люди все поддерживали политику партии и правительства во времена Леонида Ильича Брежнева. И попробуйте проведите тогда опрос общественного мнения, и тоже... Еще круче была бы цифра в поддержку Брежнева. Но когда Брежнев умер, я уже был взрослый мальчик, как говорится, я помню, как все с облегчением вздохнули. Фух ты, Господи, ну, наконец-то, приставился, ну, наконец-то. Вот. Ну, люди, с одной стороны, вроде бы как и поддерживали, но на улицу не выходили, несмотря на то, что... Простите, я заговорился, извините меня. Люди в глубине души не поддерживали. Людям было стыдно, что страной руководят постепенно выживающие из ума старики, большевики с прежней такой суперконсервативной коммунистической закваски, которые иначе как по бумажке вообще... На публике-то выступать не умеют, двух слов связать не могут, да? Но при этом, я повторяю, все были за на выборы ходили, дружно голосовали за нерушимый блок коммунистов и беспартийных, и если бы проводились опросы общественного мнения, тогда они бы тоже показали, что ну, процентов 70 точно одобряют и поддерживают.
Тоже были такие события электорального типа.
А рухнуло все, вот просто, ну, в два счета.
Евгений Алексеевич, вы согласны о том, что у многих россиян есть имперский ген? О чем говорят тут многие ваши и герои фильма, да, о том, что вот это их взбесило и заставило уехать из страны, вот эта имперскость.
Да я знаю, вот слово «имперскость», мне кажется, оно проскакивало в основном только в интервью с Айдером Муждабаевым. Я вот не припомню, чтобы другие мои герои говорили про имперскость. Я, честно говоря, этого не ощущаю. Вот эта вот ностальгия по империи, ну да, может быть, у кого-то она есть, но рабство... Вот ген рабства, да, вот в это, об этом я готов говорить. Вот я понимаете...
Это, может, обратная сторона имперскости,
поймите,
этой.
Правильно, значит, человек все-таки судит по себе, по своему окружению. Вот ни во мне, ни в людях моего прежнего российского окружения я не видел ни в ком тоски или ностальгии по там, великой державе, которая размещала военные базы по всему миру, корабли, которые там бороздили океаны, ощетинившись современными там, видами ракетно-ядерного оружия, которая оказывала помощь коммунистическим и прокоммунистическим режимам по всему миру, даже вела необъявленные войны там, в Афганистане, в Эфиопии, в Никарагуа, в Анголе и Мозамбике и так далее и тому подобное. Совершенно я не чувствовал никогда никакой тоски, и для меня распад Советского Союза никогда не воспринимался как личное унижение. Наоборот, мне было приятно ощущать себя, скажем, в начале 90-х, когда я стал часто много по работе ездить за границу, что меня вот воспринимали как представителя вот такой новой России, журналист частного независимого средства массовой информации, свободно говорящий там на иностранных языках, который высказывает совершенно не те мысли, которые высказывали публично раньше приезжие из Москвы там, в советские времена. Я даже испытывал чувство гордости, что вот я представляю себе такую вот новую Россию. А вот ген рабства, да, вот в чем разница между Украиной? Исторически в Украине было гораздо больше гражданских и человеческих свобод. Украина не пережила на протяжении такого времени и в таких крайних формах крепостного права. Была Запорожская сечь, были разные формы местного самоуправления. И даже тот факт, что, по сути, на протяжении долгого периода времени в Украине не было государственности, это тоже плюс, потому что... Государство украинским народом не обожествляется. У украинцев нет сакрального отношения к государственности и ее институтам, такого, как в России. Да? Сегодня выбрали гетьмана, а завтра бросили на пике, потому что он оказался зрадником.
Почему вопрос, чем отличаются россияне от украинцев?
Ну, в том числе. Причин очень много. Мультикультурность, мультиконфессиональность. Ведь все-таки в Украине православие было рядом с католицизмом и с греко-католицизмом, да? На протяжении долгого-долгого времени. И сейчас это вернулось, да? Даже православие в Украине существует в разных конфессиях, да, там есть промосковское, есть вот новые автокефальные, по-прежнему, как я понимаю, старый патриарх Филарет пытается сохранить свою церковь.
Это хорошо, как думаете?
Вы знаете,
Когда расцветает,
когда расцветает, когда это лучше, знаете, чем тишина и порядок. Вот на кладбище больше всего тишины, порядка, и никто вообще не говорит ничего. Все молчат, но все-таки кладбище – это грустное место, согласитесь.
Спасибо большое. Это был Евгений Киселев, журналист, автор фильма «Понауехавшие. Русские мигранты в Украине от политических до романтических». Мы говорили о том, что привлекает русских в Украине. Ищите ссылку на фильм Евгения Киселева в описании к этому видео на YouTube. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Село Бердянское в Волновахском районе – точка, которая, вероятно, в будущем станет местом для разведения войск на Мариупольском направлении. О том, как живут местные жители там и как готовятся к этому разведению, расскажут журналисты телепроекта «Настоящее время».
Бердянское находится на берегу Азовского моря. Раньше это был курорт, сейчас прифронтовое село. До линии разграничения отсюда буквально несколько километров. Соседнее село Широкино, которое пророссийские боевики обстреливают регулярно, а за ним уже неподконтрольная Украине территория. Это улица Морская. Для Кати она особенная. С ней связано все ее детство.
Мы всегда здесь, по этой улице, постоянно катались на велосипедах, бегали на море. Как раз там пройти чуть-чуть, и там море уже.
Теперь вместо сотен туристов на берегу Азовского моря уже 5 лет предупредительные таблички.
Да, море заминировано, но мы все равно летом идем и купаемся. Мы не можем просто без этого. Мы привыкли каждое лето идти купаться на море.
В свои 16 Катя может рассказать множество историй о том, как не раз пряталась в подвалах от снарядов.
У меня осколки падали просто вот так вот перед лицом.
И о том, как звуки выстрелов с каждым днем становились для нее все более привычными.
Все мои друзья, которые здесь есть, не видели нормального детства, нормально не гуляли. Мы постоянно утекали от этих снарядов, боялись. Сейчас, да, мы уже привыкли.
В Бердянском ныне остались жить чуть больше сотни человек. Тут всего 2 улицы. Одну из них 4 года назад пророссийские сепаратисты обстреляли настолько сильно, что уцелело всего несколько домов.
Мы заскочили в эту спаленку, сели с мужем на полу под диванчиком, попрощались уже с ним, потому что нас спасла вот эта дача. Все солдаты военные говорят, если б не эта дача, вас бы снесло, все с хатой бы снесло, вы бы там уже остались лежать.
В дом пенсионерки Людмилы Шандер тогда попало сразу 3 снаряда.
И падает полностью вот эта комната, потолок. Одна стена осталась. Вот это все падает. Одна стена осталась. В коридоре то же самое. Одна стена. Окон не было, ничего. Вот это с мужем за свой счет 10 тысяч заказывали окна пластиковые, ставили.
С тех пор соседей по улице у женщины нет. После обстрела все уехали. А недавно Людмила похоронила еще маму и мужа. И осталась совсем одна.
Я ложусь спать и боюсь. Ночами не сплю. Часто шарахаю, часто.
И сейчас?
Да, бывает. Даже сегодня утром хорошо полили. Ну, непонятно где-то. Или толоковка, или водяная где-то тут.
Но больше всего местных сейчас тревожат новости о разведении войск. Именно через Бердянское, согласно одному из проектов, пройдет будущая линия разграничения. То есть, если так случится, одна часть села станет серой зоной, вторая будет под контролем украинской власти.
Наша улица вот до дороги остается серой буферной зоной.
Ну, вот это вот,
да,
серая,
а
зона.
Все, дальше уже пошла Украина. Вот, по асфальт, по магазин, все четенько, короче. А сзади должны быть уже окопы.
Официальной договоренности о разведении войск по Мариупольскому направлению пока нет. Местным тоже еще ничего не объяснили. Но многие из них уже просят украинских военных не оставлять Бердянское.
Лично мне, чтобы были здесь, понимаете, нас охраняли. Они ж как говорят, мы пришли вас защищать, так пусть будут добрые, пусть нас защищают. А не дай бог они отойдут, и нам хана тут будет всем.
Можно отвезти войска, никто не возражает. Если будут здесь стоять миротворцы, вот, прямо возле нашего дома, будут смотреть, стреляют отсюда или нет.
Хочется мира уже, хочется спокойствия, хочется нормально жить, как мы жили раньше.
Юлия Жукова, Сергей Сивко. Настоящее время. Донецкая область. Украина.
Война на Донбассе продолжается, и специалисты говорят о неизбежном ухудшении эко-ситуации в нашем регионе. Впрочем, не везде. Качество воды в реках, например, не падает, утверждают коммунальщики. Михаил Штекель проанализировал, какие эко-угрозы для Донбасса реальны.
Основной ущерб экологии из-за войны на Донбассе связан не с боевыми действиями напрямую, а с безразличием или халатностью по отношению к потенциально вредному производству, добыче полезных ископаемых, в частности угля. Уже давно экологи говорят о затопляемых на неподконтрольной части региона шахтах, как о главной экологической проблеме Донбасса. Некоторые заливают случайно из-за отсутствия или неработоспособности подземных насосов, а некоторые специально. Например, еще в июне 2017 года Донбасс Реалии сообщали, что под Донецком собирались затопить шахту, в которой проводили атомные испытания. Как уточнил координатор проектов ОБСЕ в Украине Дмитрий Аверин, эту Енакиевскую шахту Юнком начали затапливать в мае 2018 года. Сегодня она затоплена водой на 67%.
Проводим по мере возможности мониторинг затопления шахт. И картина за последний год значительно ухудшилась по затоплению шахт. Мы имеем затопление практически во всем регионе от Орловки до города Енакиево. Фиксируется подтопление шахт в районе Донецка, Макеевки, Шахтерска, Антрацита, Алчевск.
Всего эксперты насчитали 39 шахт, которые уже не смогут использоваться из-за затопления. Похожие данные и у главы независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николая Волынка. Он говорит про 35 затопленных шахт. В итоге под угрозой находятся города на подконтрольном Донбассе, настаивает Волынка.
Орловка, Углегорск, Енакиево. Это водораздел. Если вода переткнет этот водораздел, так называемый, условный, часть Артемовска, Солидар уйдут под землю. Так как соль выбрали, они стоят на столбах.
Летом 2017 года на Донбассе без воды осталось 500 000 человек. В центре боевых действий оказалась Донецкая фильтровальная станция возле Авдеевки и другие распределительные пункты, а также водоотводы. Сегодня, по словам исполняющего обязанности генерального директора коммунального предприятия «Вода Донбасса» Александра Евдокимова, ситуация остается стабильно сложной.
Поддерживаем в рабочем состоянии, но уже требуется, естественно, мероприятие по восстановлению. В некоторых случаях реконструкции. Это водовод, который идет из Орловки на Торец. Единственное, уже требует ремонта. Ухудшение качества реки, по крайней мере, в нашей лаборатории не обнаружено.
Неожиданно, но боевые действия стали причиной и относительного улучшения экологии. Так, по словам экологического активиста, депутата городского совета Мариуполя Максима Бородина, активные боевые действия в 2014-2016 годах стали косвенной причиной снижения вредных выбросов в его городе.
Определенное улучшение экологии было в первую очередь связано не с модернизациями, а с какими-то глобальными, потому что большинство модернизаций еще не закончено, они идут в процессе, и мы надеемся только, что они закончатся. А было связано с тем, что из-за проблем с логистикой для комбинатов уменьшалось производство.
Положительно косвенным, разумеется, образом военные действия в свое время повлияли на количество и разнообразие видов в заповеднике Миотида. Пограничники перестали пускать туда туристов, охоту запретили, и в итоге заповедник расцвел. По словам координатора проектов ОБСЕ, это частный случай. В других регионах они наблюдали ухудшение показателей животной жизни. Анализировать же ситуацию в целом пока не представляется возможным из-за продолжающихся боевых действий и разделения региона на подконтрольную и неподконтрольную части. Александр Демченко, Михаил Штекель, Радио Донбасс Реалии.
Президент России Владимир Путин предложил найти замену интернет-энциклопедии «Википедия». Записями в ней тоже были недовольны многие российские политические деятели. Например, в статье про главу Чечни Рамзана Кадырова есть такие главы, как «Тайные тюрьмы» и «Обвинения в похищениях и заказных убийствах». О ситуации журналисты телепроекта в настоящее время говорили с администраторами Википедии.
Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку предложил заменить Википедию электронной версией Большой российской энциклопедии. Вот как это произошло.
По поводу Википедии здесь уже говорилось об этом. Ну, лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Мы сейчас как раз с коллегами это говорим. Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме.
Слово «заменить» насторожило пользователей Википедии и ее активных редакторов.
Потому что это не очень действительно понятно, как можно заменить Википедию. Однако то, что существует Большая российская энциклопедия, нам хорошо известно. Она создавалась с 1996 по 2017 год. С 2016 она есть в сети, любой может ей воспользоваться. Правда, почему-то многие ей особо и не пользуются.
Давайте сравним. Вот русскоязычная версия Википедии. 1,5 миллиона статей, больше 2,5 миллионов пользователей. Активисты, те, кто вносит хотя бы 5 правок каждый месяц, это 11 тысяч человек. А вот что мы знаем про Большую российскую энциклопедию. Во-первых, это 35 бумажных томов, и в них всего 80 тысяч статей. Над электронной версией энциклопедии работают 200 человек. Еще одно, возможно, самое значимое отличие. Википедия существует на пожертвования. Администраторам и авторам статей денег не платят. Энциклопедию пишут энтузиасты. На развитие Большой российской энциклопедии до 2022 года заложили 2 миллиарда бюджетных рублей. Это примерно 31 миллион долларов. Обратимся к контенту. Владимир Путин сказал, что в энциклопедии должна быть достоверная информация. Давайте возьмем сложную политическую тему и посмотрим, как обе энциклопедии, Большая российская и Википедия, рассказывают, например, про Крым. В Википедии есть 3 статьи про Крым. Во всех статьях сказано, что Крым контролирует Россия, что Украина обвиняет Россию в аннексии своих территорий и что большинство стран-членов ООН Крым в составе России не признают. А вот что мы видим в Большой российской энциклопедии. 2 статьи. Здесь ничего нет о позиции Украины и нет ничего о позиции ООН. Сказано, что Крым вошел в состав России в результате, цитата, «эскалации политической напряженности на Украине».
Во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме.
Слова «заменить Википедию» не случайно всех напрягли. У Википедии в России давно свои сложности. Сейчас в государственном реестре запрещенных сайтов 7 статей из Википедии. Контролирующему органу не понравились статьи про наркотики – кокаин, метамфетамин, МДМА, амфетамин, а также статьи про способы самоубийств и самосожжения. Однако все эти материалы доступны. И вот почему. Википедия работает по протоколу, который не позволяет блокировать отдельные статьи, только энциклопедию целиком. Уже есть 12 решений российских судов. В 2017 году появился проект «Виртуальный фронт». Патриотическая молодежь при поддержке депутатов Госдумы решила, что пойдет редактировать Википедию. Из инициативы «Единой России» ничего не вышло.
Это все выродилось пшик. Действительно, какие-то люди пришли, они заявили, что вот мы такие, но платить им за это никто не собирался.
То, что энциклопедия – это инструмент влияния, обсуждают во всем мире. Ведь редактировать и добавлять статьи в Википедии может каждый, а за порядком следят администраторы, которые не получают за это деньги.
Это не только Путин. Вообще, в принципе, истеблишмент во многих странах, ну, в частности, в России, они к Википедии относятся очень подозрительно и негативно, поскольку с их точки зрения это некая анархическая организация. Кто проверяет эти данные? Кто пишет? Какие у них есть ученые степени? Как на них можно повлиять?
Пока что единственная страна, которая заблокировала Википедию, это Турция. В этом году Википедия выпустила ролик, в котором люди на разных языках говорят, что им не хватает знаний о Турции.
Сам только я дал мне. Мы доскунем потом цель.
Да, кстати, в Википедии есть статья, посвященная Большой российской энциклопедии. А вот в Большой российской энциклопедии статьи о Википедии нет. И, скорее всего, не будет.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко. Не забывайте...